Приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Время дорого, поэтому я приглашаю вас открыть Священное Писание. Апостол Павел пишет послание к Тимофею, второе уже письмо. Если Бог даст милости, мы будем изучать целиком всю эту главу, третья глава. Я бы хотел пригласить вас прочитать с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись, таковых удаляйся». Это последнее послание, которое писал Павел. Фактически оно написано очень в отцовском стиле. Это послание, которое Павел пишет из Рима приблизительно 64-65 года. В 66 году он был казнен. Представьте, что вы пишете письмо своему ученику, который вам как сын. Что бы вы хотели ему передать в этом письме, понимая, что конец уже близок? Но человек более эмоциональный начал бы моменты вспоминать слезные. Павел был апостолом в первую очередь. Он понимал, что в первую очередь Тимофею, молодому пресвитеру в Эфесе, необходимо самое-самое сильное наставление, которое он может в последний момент ему передать. И Павел постарался вложить в это письмо все, что необходимо молодому пресвитеру, молодому пастырю. Фактически он передал послание, свидетельствующее о несгибаемой, сильной вере перед угрозой лжеучения, перед угрозой, которая возрастает внутри церкви. Павел напоминает жизненные ситуации Тимофею. Если Господь даст, мы изучим третью главу целиком, и мы увидим, как Павел это все передает. Давайте начнем по порядку. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Фраза «знай же», он фактически начинает новую мысль. Он говорит: «Тимофей, вот теперь запомни, что я тебе говорю, знай же». То есть постоянно приводит, знай же, что в последние дни. О том, что будет в последние дни, я бы хотел, чтобы мы обратили на это внимание. Павел предупреждает 30-летнего юношу, 30-35 лет, вот в этом периоде, предупреждает, что он застанет последние дни. Интересно, что Павел пишет в 65-м году, а сейчас 2012 год. 1947 лет уже идут последние дни. Но самое интересное, что Писание не врет. Действительно, последние дни. Потому что для Павла последние дни характеризуются не хронологически, то есть не временем, что вот завтра дня не будет. Все, сегодня последний день, завтра дня не будет. Для Павла последний день характеризуется внутренним состоянием человека. Павел характеризует последние дни тем, что вокруг будут люди, которые имеют вот этот вот список, который мы прочитали. И самое печальное, самое трагичное, что люди, которые живут вне церкви, это их нормальное состояние. В послании к Ефесянам он пишет: «И вы некогда жили по грехам, по обычаю мира». Это обычай мира — жить во грехе. Павла это не возмущает. Он говорит, что последние дни, потому что внутреннее состояние людей в церкви, имеющий вид благочестия. Чтобы иметь вид благочестия, надо хотя бы как минимум знать, что это такое. То есть надо соприкоснуться с церковью. Когда я вас спрошу, что, ну как вы себе представляете последние дни? Ну, многие говорят, это просто, это будет твориться какая-то анархия полная, будет что-то такое страшное, наподобие какой-то войны или что-то такое, что ты понимаешь, что ты завтра можешь не проснуться, потому что тебя или убьют, или еще что-то с тобой сделают. А позвольте я вам объясню одну картину, которую в то время, исторический контекст, когда пишет Павел. Он в Риме, правление Нейрона, последние года правления Нейрона, абсолютно безбашенного и абсолютно глупого императора, который просто сжег Рим целиком и полностью, всю ответственность и вину переложив на христиан. Представьте себе, что в тот момент наблюдают христиане. Вокруг стоят освещение дорог в виде факелов, на которых горят братья и сестры. Чтобы народ не буйствовал, потому что в Риме царит просто разруха, он устраивает каждодневные игры в Колизее, где главным развлечением это казнь над христианами. А один из историков пишет, что огромное множество наших братьев и сестер были растерзаны львами, были сожжены или распяты вдоль дороги. И самое интересное, что это были государственные репрессии, то есть они были законными. Представьте себе, что вы едете где-то по Баслтон, и вместо привычных фонарей стоят факелы, на которых горят люди, знакомые вам. Люди, которые называют себя христианами. Что полиция, которая ездит по городу, она абсолютно спокойно может взять и схватить вас только за то, что вы исповедуете веру во Христа, и тут же без суда и следствия вас просто распять. Павел, о каких последних днях ты говоришь? Павел находится во всем этом ужасе и говорит: Тимофей, последние дни настанут. Почему? В английской Библии написано terrible times, ужасные дни, жуткие времена. Он говорит, жуткие времена, он акцентирует внимание, что внутренность людей будет настолько испорчена, что они будут целиком и полностью преисполнены греховной природы, но покрывать ее благочестивым видом. Он говорит, вот наступят последние дни, потому что внутренность человека будет таковая, а внешность будет абсолютно другой. Тимофей, у тебя будут тяжелые времена, потому что люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Если мы возьмем этот список, поставим знак «равно», то мы однозначно скажем, что это что? Грех. То, что здесь перечислено, это греховная природа человека, которая в нем проявляется. На протяжении многих веков, с самого начала, грех оставался грехом. Менялась только форма его достижения. Сама суть греха оставалась той же, противление Богу. Слова, которые перечисляет здесь Павел, можно разделить на две группы. Первая группа – это то, что происходит внутри человека, в его сердце. То, что просто поражало Павла, когда он писал Тимофею. Самолюбие, серебролюбие, гордость, или один из переводов – это хвастливость, надменность, нечестивость, жестокость. Это то, что происходит внутри человека. Злоречие, родителям непокорны, неблагодарность, недружелюбие, напыщенность, непримиримость, клевета – это то, что следует из этого. Это то, что вытекает из состояния сердца. Это вторая группа этих грехов. Сластолюбивые, более нежели боголюбивые. Не имеется в виду сладкоежки, которые любят конфеты. Имеется в виду, что человек любит наслаждаться. В английском love of pleasure, любитель своих удовольствий. Если человек жесток в сердце, или груб сердцем, или хвастлив, или наоборот, человек смиренный, как мы это можем узнать? Единственный способ – пообщаться с этим человеком. Мы пообщаемся с ним час-два, мы уже будем что-то знать о человеке. Мы пообщаемся неделю, мы пообщаемся месяц, мы пообщаемся год, мы увидим человека в разных ситуациях, как он реагирует на всевозможные ситуации, и мы уже будем знать этого человека. Почему? Мы будем видеть, что из него выходит. Мы будем видеть, чем он питается. Мы узнаем этого человека намного лучше. Мы узнаем, как говорится, чем человек дышит. Если он жесток, это проявится через злоречие. Жестокий человек не может говорить хорошие слова. Это проявится через злоречие, неблагодарность, непримирительность. Если он самолюбив или горд, мы говорим о внутреннем состоянии, то это будет видно опять через злоречие, непокорность, непримирительный. Я не буду с человеком мириться. Почему? Он пусть первый подходит. Мы как в детском садике. Он пусть первый подходит. Он первый начал, он первый подходит. Это человек, у которого гордое сердце. Он не способен этого сделать. Интересно, что все эти термины, они взаимозаменяемы и взаимодополняемы. А мы сейчас это посмотрим, потому что, например, если мы возьмем термин «злоречие», это агрессивные слова, они больше переводятся как «хулитель» или «хула на Бога». Оно очень емкое слово. Потому что фактически злоречие включает в себя почти все негативные стороны, которые проявляются в нашей речи. В чем разница сквернословия и злоречия? Это не одинаковые термины. Злоречие включает в себя сквернословие. Сквернословие – это плохие слова, скверные. Это маты или производные от матершинных слов. Любое ругательство считается сквернословием. Злоречие, оно само по себе, по форме, может быть мягким и хорошим. Мы это увидим. Но суть или то, что идет за этими словами, то, что приносится плод за этими словами, это зло. Яркий пример этому сплетня. Можно сказать очень правильные и красивые слова. Можно очень красиво это оболгать. Но суть и конец этого будет ложь. То, что Бог просто ненавидит. Почему злоречие – это обширный термин? Иакова 3 глава, 5 стих. Иаков очень много говорит о языке. И он говорит, так язык – небольшой член. То есть он самый маленький в теле. Но много делает. Помните, он приводит пример. Много зажигает огонь. Корабль управляется одним рулем. Поэтому злоречие – это очень емкое слово, и мы это увидим. Злоречивый язык – это молчаливый язык. Человек, обладающий таким языком, он в компании, где нет христиан, он будет молчать о Боге. Это человек, который никогда не обличит кощунника. Это человек, который никогда не скажет человеку, совершающему грех, что он грешит. Он никогда не покажет ему путь, через который он может прийти. Он никогда не будет говорить о том, что человеку нужно покаяние. При этом это не немой человек. Злоречивый язык – это язык мирской, язык земной. А в тех кругах, где вращается такой человек, его язык используется для обсуждения его любимых тем. Это может быть спорт, это может быть все что угодно, телепередачи. Многие люди знают о телесериалах больше, чем они знают о Евангелии. Это не смешно. Павел говорит о людях в церкви. Он говорит о людях в собрании, имеющих вид благочестия. Эти люди, которые могут предаваться этим разговорам бесконечно, когда ты с ними разговариваешь и видишь, как они об этом интересно рассказывают, ты понимаешь, что вся их жизнь сосредоточена на этих вещах. Они готовы прожить вечность, чтобы познавать спорт, телевидение, новые фильмы. Иоанн в 3 главе 31 стихе говорит: «А сущий от земли земное есть, и говорит, как сущий от земли». Его внутренность земная проявляется через его речь. Злоречивый язык – это язык торопливый, сердитый и жестокий. Человек с таким языком не владеет своими чувствами. Внутренняя жестокость, которая в нем, она распаляет в нем язык целиком и полностью. Такой человек с таким непримирительным духом не способен примириться с Евангелием. Такой дух распаляет его язык. А главное оправдание таких людей – это моя природа, это мой характер. Представьте, что вы судья, вы поймали человека, который убийца. И он говорит: вы знаете, судья, простите меня, у меня характер убивать. Я вот, ну так сложилось в детстве, что меня так воспитали, но это моя привычка. Или это, ну мой характер такой, ну я убил, ну прости, характер мой. Я думаю, что судья за такое оправдание посадит его на очень долгое время. Но почему-то грехи внутренние наши мы спокойно оправдываем. Это мой характер, я 20 лет церкви, но мой характер злоречия. Бог не прикасается к моему сердцу, чтобы его поменять. Потому что мне нравится злоречие, потому что мне нравится гнев и ярость, которую я выражаю всякий раз. Злоречивый язык – это пустой язык, который распаляется в пустословии. Уста глупых изрыкают глупость, говорит псалмопевец Давид. Как много вы приобретаете от пустого разговора? Что мы приобрели для себя, даже здесь в земной жизни, не говоря о вечности, от того, что мы просто поболтали? От того, что наш язык изрыгает просто пустоту, подобную ветру? Многие люди считают, что нет ничего страшного, просто побалаболить, просто поговорить. Ни о чем. Оно не назидает ни его, ни тебя, никого вокруг. Оно называется просто разговор. Матфея 12 глава, Иисус говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово». Слово «за всякое» что означает? Через одно или через два? За каждое. «За каждое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда». Злоречивый язык – это язык осуждения. Такой человек никогда не найдет ничего хорошего ни в брате, ни в сестре, ни даже в друге. Все его внимание будет направлено на то, чтобы найти, в чем вы споткнетесь. Все внимание этого человека будет направлено на том, найти, в чем же вы не правы. 2 Петра, 2 глава, 10-11 стихи. «А наипаче тех, которые идут вслед скверным похотям плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся засловить высших, когда как ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них перед Богом, перед Господом укоризненного слова». Говорится о беззаконниках, о лжеучителях, которых Бог соблюдает на день суда. И смотрите, что они без проблем засловят высших. Они без проблем презирают начальство. А их поведение дерзкое и своевольное. То есть они управляются своей волей. Их характер такой. Это их воля, это их характер, это нормальное явление. Они презирают, им без разницы, кто вы, пастор, пресвитер, кто вы, диакон, им абсолютно без разницы. Их воля руководит ими, их эмоции побуждаются ими. И здесь именно слово «не страшатся засловить высших». И Петр приводит в пример ангелов, которые сильнее их, которые крепче их силою. И он говорит, они даже боятся перед Господом сказать укоризненного суда. Слово укоризненного здесь переведено укоризненного, но слово то же самое. Они не злоречат таких людей перед Богом. Даже ангелы, которые больше их силою. Тот, кто тратит свое время на поиски недостатков в другом, помните, мы проходили «Вникай в себя и в учение», это целая тема, это целая цель нашей церкви на этот год. Вот это вникай в себя и в учение. Тот, кто тратит время на других, у него не хватит времени вникнуть в себя. У него абсолютно не хватит времени не то, что исправить, а понять себя. Злоречивый язык – это язык клеветника. А клевета – это предвзятое мнение. То есть мы уже имеем сформировавшееся мнение внутри нас о человеке. И абсолютно без разницы, что он делает. Он может быть абсолютно не таким. Это предвзятое мнение, которое формируется от сердца, от испорченного сердца. Оно на протяжении всей жизни следует за тем человеком. А самое ближайшее синоним к слову «злоречие» и «клеветник» – это «сплетня». Это самое первое, что вы видите, когда пойдете смотреть в словарик. Подлинный Божий человек, тот, в ком проявляется Божий характер, и кто работает на Божьей ниве, он всегда будет под клеветою. Его всегда будут клеветать. Матфея 11 глава 18 стих. «Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес». Греческое слово «клеветник» означает «дьявол». Фактически человек, занимающийся распространением сплетнями, он играет с одной стороной дьяволом. И как вы думаете, в конце жизни куда пойдет? С той же стороны, с какой он ходит. Некоторые думают, что нет ничего страшного, чтобы оболгать человека или что-то, передать то, что оболгали. Это вполне нормально. В Деяниях есть такое место, помните Стефана? И за что его осудили? 6 глава, 11 стих. «Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорит хульные слова на Моисея и на Бога». Это слово здесь злоречивые стоят. Что он хулит Бога, и храм и Моисея. Фактически они просто научили людей солгать о Стефане. Просто распустить сплетню, благодаря которой Стефана судили и казнили. Язык клеветника – это обоюдоострый меч, который ранит и того, кто говорит, и того, кому говорит, и того, о ком говорят. Иаков 14 глава 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья». Это конкретное повеление Бога о том, чем многие занимаются. Злоречивый язык – это язык нечистый, язык, засоренный словами. А мы говорили перед этим один из терминов – сквернословие. Да? Это язык, в котором вполне нормально вместе со словами, которыми он славит Бога, он придет на работу, он будет говорить абсолютно другие слова. Он будет крыть трехэтажным матом крышу и все остальное. Он будет делать на работе, это будет абсолютно другой человек. В другой компании это будет абсолютно другой человек. В его лексиконе абсолютно нормально, наравне со словами, славящими Бога, стоят слова, которыми он просто унижает других людей или все вокруг. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». У меня вопрос, какое? Ответ, никакое. Писание не дает никакого права для того, чтобы человек мог держать в себе эти слова, чтобы они могли выходить из него. А только добрый для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. То есть наши слова, которые мы говорим, они что-то несут. Они либо разрушают, либо созидают. Добрые слова, они назидают в вере, и они благодать для слушающих. Злоречивый язык – это язык лжи. Ложь – это такой грех, который очень сильно очерняет человека. Согласитесь, если вы один раз пообщались с человеком, он вам солгал раз, солгал два, у вас есть приятные отношения с ним общаться дальше? Сомневаюсь. Когда ложь открывается, это очень сильно позорит человека. Исаия сказал, Бог через Исаию сказал о своем народе, о характере своего народа. Когда мы говорим, я дитё Божие, послушайте, что говорит Бог. Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. 63 глава, 8 стих. Он был для них спасителем. Мои дети, Бог говорит, это те, которые не солгут. Это очень четкая характеристика детей Божьих. Анания и Сапфира солгали. И Петр говорит, вы солгали не мне, вы солгали Богу. И оба покарались за это смертью. А у Бога очень конкретная реакция именно на ложь. Откровение, последняя глава, 14-15 стихи. «Блаженны, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на первое – древо жизни, и второе – войти в город вратами. А вне – псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду». Заметьте, что Бог не распознает, ты просто делаешь или ты нормально к этому относишься. Он говорит и то, и другое, и те, и другие окажутся вне этого города. У Бога ложь есть ложь, у нее нет степеней. Приврал, приукрасил или конкретно соврал. Злоречивый язык – это язык хвастливый, гордый и напыщенный. Когда люди хотят выставить свое «я», они используют для этого все угодные средства. «Я» человека – это становится его идолом. Это исходит от гордого сердца, от жестокого сердца. В христианстве это проявляется очень много. Мы опять же говорим о виде благочестия, о том, что Павел говорит, последние времена будут, потому что такие люди в церкви, в собрании. Человек всю свою жизнь может положить на то, чтобы зарабатывать кучу денег, иметь финансовую независимость, построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Символ финансовой независимости. Он все сделал для себя, для семьи, для своих детей. Теперь его «я» направляется в другую сторону. Ему надо получить признание. Ему надо утолить этого зверя, который внутри него. Ему без разницы, хотите как угодно это называйте, погоны, портфель или что угодно. Ему важно это получить, ему важно получить признание от людей. И все это всего лишь греховная природа, которая никогда не была тронута покаянием. Она проявляется так. В теле Христовом все работает абсолютно наоборот. В послании к римлянам, 12 главе, 3 стихе, Павел показывает состояние верующего человека, в ком истинно пребывает вера. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по вере, по мере веры вашей, какую каждому Бог уделил». Посмотрите, что чем больше у человека растет вера, не от сидения на скамейных лавках по воскресеньям, чем больше его вера растет от познания Бога, тем меньше он понимает, что ему надо умоляться. В мире происходит все наоборот. Чем больше человек узнает, тем больше его самомнение. Чем больше он зарабатывает, тем больше его самомнение. Тем больше его хвастовство выходит наружу. И опять же, это внутреннее состояние, которое видно наружу. Злоречивый язык – это язык ропота, недовольства, которое происходит по трем причинам. Первое – это неверие. «И изрекли они, и презрели они землю желанную, не верили слову его и роптали в шатрах своих, не слушали гласа Господня». Чем меньше у человека веры, тем больше его язык идет на ропот, на злоречие. От гордости. Люди думают, что они что-то уже заслужили, что они уже 30 лет, им уже пора, им уже положено что-то получить. Также люди ропчут из-за того, что они просто могут быть младенцами во Христе, которые просидели долгое время на лавке и думают, что они уже точно чего-то достойны. Они уже точно знают, как надо все устраивать. И от этого происходит ропот, от их внутреннего состояния. Но Писание говорит нам о благочестивом человеке, что великое приобретение быть кем? Первое, благочестивым. Не вид благочестия, а именно благочестивым. И второе, быть довольным. Ропчущий человек – это человек, который недоволен. Такой человек не видит всего тому, чем он обязан Божьей милости, и насколько то, что он имеет, превосходит то, что он смог сделать. Нам Бог что-то должен, или мы что-то такое сделали, за что он нам что-то должен. Ропчущий человек не видит, насколько оказанная милость превышает даже его страдания. Злоречивый язык, последний, это язык соблазнения, язык, который красивой речью и риторикой вводит человека в заблуждение. Помните, мы говорили, что сквернословие – это плохие слова, которые ты сразу слышишь, и люди, которые отвыкли от такого, ты приходишь в это общество, ты сразу слышишь эти слова, они тебе режут по ушам. А злоречие проявляется очень сильно в соблазнении, это язык, который способен соблазнить, увлечь. Это красноречием обольщают сердца простодушных, Павел пишет в Римлянах. Гладкий язык может сделать так, что всякая неправда будет выглядеть как очень красивая правда. И ты уже теряешь границу, где здесь ложь, а где тут правда. Он очень красиво говорит. Я был такой в ситуации, когда человек откровенно врал, а рядом со мной стоящий человек, я говорю, ну он же врет. Он, подожди, он очень красиво это делает. Примерно такая была фраза. Это очень красиво, он так говорит, у него такой тембр голоса. Есть такой термин антиминианство. Это люди, это ранняя ересь, которые сказали так: раз нет закона, значит нет греха, значит, если ты верующий человек, Бог не видит твоего греха, потому что нет закона. И эти люди впали в сплошное, в полное распутство. Заметьте, они возвысили благодать Божию. Они сказали, что Бог нас всех оправдал настолько. Он настолько любящий, что уже не видит нашего греха. Приподняв благодать, они полностью принизили освящение человека. Это язык соблазняющий. Мне рассказали такой один пример. Вы знаете крысиный яд? Там 99,9% это еда. А 0,1% это яд, сильнодействующий. Посмотрите, что достаточно, если человек додумался добавить крысе в еду чуть-чуть яда, чтобы ее убить, то насколько лукавый сатана, и как он искусно может в правильное учение добавить яда, которое убивает людей. В последние дни наступят времена тяжкие. Последние дни — это не когда будет все вокруг гореть. Последние дни уже длятся долго, потому что в собрании ходят люди, которые... Просто Павла это настолько возмущало, он говорит, это ужасные времена, потому что люди обладают этим. Эти люди входили в собрание, где пастырем был Тимофей 2000 лет. Я слышал, как некоторые люди говорят, что ну подумаешь, он что-то сказал. Ну подумаешь, это просто сказал. А там как ветер. Я бы хотел сказать этим людям словами пророка Оси, 8 глава, 7 стих. Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Каждое слово, которое мы говорим, оно очень весомо. И то, что выходит из нашего сердца, показывает наше сердце. Я просто ужаснулся, когда я стал изучать этот материал еще на протяжении года, что злоречие, то, что внутренняя природа человека через его слова. И подумайте над таким вопросом. Если у человека столько зла, может быть, на кончике языка, то каково его сердце, которое это производит? Я не хочу встречаться с таким человеком в какой-то перепалке или просто в беседе. Он может настолько облить грязь, он может настолько оболгать, и это покажет лишь малую часть состояния его сердца. Послушайте те, кто использует свой язык именно для этого. Кто использует свой язык, чтобы клеветать, чтобы лгать в разных формах, для того, чтобы кого-то оклеветать, для того, чтобы кого-то соблазнять. То ваше сердце видно по этим словам, и это сосуд, исполненный полностью греха. А язык просто изливает это наружу. Они говорят, что отдают сердце Богу, но уста свои отдают в служение сатане. В собрании есть несколько видов людей. Как Павел говорит, что есть верующие, благочестивые, и есть те, кто имеет вид благочестия. Само фразы «вид благочестия» мы затронем в следующий раз. Для тех, кто верующий, есть четкое понимание. Удерживайте свой язык от зла. 33 Псалом, 14 стих. Следите за своими путями, на которых вы находитесь. Для тех, для кого злоречие, гордость, надменность, напыщенность – это нормальное состояние их жизни, в которой они пребывают все остальные 6 дней в неделю. В этом же послании, в 5 стихе написано, Тимофей, таковых удаляйся. Он не говорит, иди общайся с такими людьми, иди наставляй их. Он говорит, таковых удаляйся. Павел поддерживает эту мысль в послании к Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Но я написал вам, не сообщайтесь с теми, кто называется братом, имеет вид благочестия, остается блудником, лихоимцем или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником, с таковыми даже не садись есть». Какое отношение, Павел говорит, какое отношение должно быть к этим людям? Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют ни обманщики, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Посмотрите на свою речь. Для таковых людей в Библии есть всего одно слово, которое звучит «покайтесь». Это всего одно слово, которое обращено к таковым людям. Сами вы свое сердце поменять никогда не сможете. Если Бог продлит милости, то мы в следующий раз будем изучать дальше и посмотрим, что такое вид благочестия и что значит его сила. Сейчас бы я хотел призвать вас к молитве. Аминь.